Добрый вечер, а точнее, здравствуйте. Это самый последний, самый поздний на нашем самом раннем утреннем канале The Breakfast Show эфир, который называется «Точка». И сегодня, как всегда, самое главное, что мы вам принесли, это мы вам принесли замечательнейших экспертов, которые, я уверен, все вам объяснят. Наши замечательные эксперты, это, естественно, Григорий Бакунов.
Да, привет.
Михаил Гуревич. И Михаил Климарев.
Я рано показал козу, вот сейчас попробую еще раз.
Так. Вот. Слушайте, я говорю привет. Миша говорит шалом. Климарев, а где ты сейчас находишься?
А, день добрый.
О, день добрый, окей.
Так. Ну, я тогда скажу, как положено, гамарджоба тогда, и мы будем начинать. У нас на сегодня, на самом деле, достаточно много тем, и хочется начать с той темы, с которой начинать бы не хотелось бы вообще. И тут даже дело не в том, что это как-то тема связана с Яндексом, с Яндекс.Картами. Нет, эта тема связана с тем фактом, что из Яндекс.Карт удалили отметку о могиле Алексея Навального. Но как бы ничего нового, казалось бы, а осадочек такой немного остался.
Ну, а почему это тебя удивляет?
Абсолютно не удивляет. Абсолютно. Вот в том-то и проблема, знаешь, что абсолютно не удивляет, просто, ну, просто неприятно.
Неприятно, но давай, Миша.
Успел прочитать весь наш файлик, вот, прибежал, что-то очень быстро как-то начал готовиться, но я успел провести небольшое расследование по поводу того, что с этой меткой произошло. Вот, действительно, метки на Борисовском кладбище действительно нет в Яндексе. Вот. Но если вы просто наберете, опять же, в Яндекс.Картах просто Борисовское кладбище, там есть фотографии Борисовского кладбища. Так вот, они все с могилы Навального. Все. Ну, то есть они, видимо, чистили-чистили, но не дочислили. Вот. Ну и чтобы сравнить уж совсем, как бы, чтобы как бы, ну, быть честным, да, абсолютно непредвзятым, я посмотрел еще метку на Google картах. Так вот, на Google картах тоже метки могилы Навального тоже нет.
Вот. Ее там не было. Ее там не было.
Да. Вот, если у кого-то сейчас есть возможность, поставьте такую метку, я думаю, это будет полезно, разместите там фотографии. Но фотографии, опять же, с могилы Навального там много. Вот в Яндексе, по-моему, около 6 или 7 там фотографий, немного, в общем-то. А вот в Гугле прям очень много фотографий, вот, но метки тоже нет. Вот, что касается того, что удалили, а если она была, я просто, ну, как-то в голову не приходило.
Не, она была, и даже есть скриншоты именно вот с этим, ну, как там, как будто памятник. Знаешь, так определяют памятники.
Там есть памятник какого-то летчика на этом же кладбище, на Борисовском кладбище, тоже посмотрите. Вот, сейчас скажу даже, какого летчика. Не скажу. Куда-то она пропала, тоже эта метка. А вот, какого-то...
Ну, Маркина, я думаю, да?
Да, ВВ Маркина там, да, есть.
Да, Маркина.
Да. Вот, но при этом, вот там, единственная фотография, но, тем не менее, вот Борисовского кладбища. А нет, есть еще Шерстнев, есть еще Альбинская. Вот, действительно, есть метки там, Аркелов какой-то. Вот, действительно, там есть метки конкретных могил. Ну, что сказать? Вот так вот сейчас Яндекс такой у нас сейчас Яндекс. Какие времена, такой Яндекс.
Какая страна, такой Яндекс, да, тут скорее. Я просто каждый раз представляю себе, как это выглядит, процесс. То есть кто-то кому-то набирает руку и говорит, уберите метку Навального. То есть... Вот сам вообще сам процесс, это уже вот называется до мышей. То есть здесь уже не какая-то информационная безопасность, не технологическая безопасность. Просто какой-то высокопоставленный босс браузил, так сказать, искал что-то в картах. Или сын ему прислал. А вот ты знаешь, папа, вот есть метка Навального на кладбище. Что ты говоришь, сказал отец. И быстренько на следующее утро распорядился и решил проблему. Он решил проблему за 15 минут, он выполнил, так сказать, указания партии и правительства, колебался вместе с партийной линией. Вот это, конечно, сам процесс, как это происходит, он наверняка вот столь же пошлый, как мы сейчас его описали.
Миш, а ты давно проводил, в смысле, Миша Климарев, а ты давно приводил свое расследование с фотографиями?
Только что.
Просто я вот не могу их сейчас найти, эти фотографии. На,
принципе,
вообще, в принципе,
на Яндекс.
Внутри кладбища одна фотография сейчас. Но это, ладно, это не важно. На самом деле, как Миш Гуревич, на самом деле там все происходит немножко иначе. Там это обычно выглядит так. Кто-то в администрации президента узнал так или иначе, что там есть фотография Навального на Яндекс.Картах. Быстро позвонил кому-то в Яндексе, там отдали честь и убрали, ну, как бы отдали честь в этой ситуации, наверное, плохо звучит, да, потому что, ну, чтобы она была, но в данной ситуации ее просто отдали, как бы, и удалили ненужную точку. Вместе, я уверен, с пачкой еще других точек, чтобы всегда можно было сказать, что это была массовая зачистка, и там, типа, убрали все лишнее. Ну, потому что я не верю, что на таком большом кладбище, а это не маленькое кладбище на самом деле, что там всего раз, два, три, четыре, пять каких-то почетных людей похоронено. Вряд ли. Ну вот, то есть это как бы обычная процедура. Тут грустно другое, что мы на это уже даже не реагируем, мне кажется. И я причем знаю, что если у ребят из Яндекса спросить, то вот этот замечательный ответ, который они использовали в прошлый раз, это было, по-моему, когда, 3 недели назад, да, что, ну что вы хотите, если мы это не будем делать, нас просто закроют. И причем я уверен, что оно через 2 месяца превратится в формулировку «Вы что, хотите, чтобы нас закрыли?» И, ну, так будет прям... Ну, по нарастающей идти. Ну, потому что всегда, в любой стране мира, я уточню сейчас, в любой стране мира это не привязано в этой ситуации к России. Если ты отдаешь на откуп государству какую-то функцию, свойство такое у государства, оно хочет контролировать как можно больше всего. И поэтому через какое-то время, да, ты будешь делать все, что тебе скажет государство, с формулировкой, ну, вы же не хотите, чтобы нас закрыли. С этим бороться как-то надо.
Ну, может быть, скорее бороться как-то надо было. Потому что, честно говоря, сегодня бороться как-то надо, ну как?
Ну, справедливости ради, как бы хочу отметить, что, ну, вот по сравнению с удалением метки в Яндексе, это как-то уже даже, ну, правда, мы не реагируем на это, правда. Мелко. Ну, там, посмотрите, что творится в Харькове, да, там вот эти вот какие-то чудовищные бомбы какие-то падают туда на город. Не знаю, посмотрите, что творится в Крыму. Вот после этого, конечно, вот эти какие-то мелочи совершеннейшие, на них как-то уже внимание обращать, даже уже как-то, блин, ну правда, сердце зарубцовалось как-то, и уже смотреть на это уже, ну, становится, ну удалили.
Что теперь? Да, вот мы буквально с вами говорим, надо смотреть, что происходит в Махачкале, конечно.
Да, вот или в Махачкале, действительно. А давайте вот Арочку пробросим, то есть у нас там еще есть одна тема такая же, которая связана как раз с регулированием, ну, чтобы там просто далеко не отбегать. Вот, по поводу чат-контрола, вот, пообщаемся. Вот что происходит, ну, просто так вот, как бы, чтобы понимали люди вообще, как на самом деле все дела обстоят. Вот, тоже с этим довольно часто сталкиваюсь, да, и хочу как бы сразу заявить всем, что во всех странах есть дебилы.
Давай, давай я тебя прерву и все-таки вначале объясним нашим зрителям и слушателям, о чем ты говоришь. Хорошо, потому что, да, это на самом деле интересная тема, интересный переход, который показывает, что государства плюс-минус везде одинаковые. Но тут речь идет о том, что Совет Евросоюза временно, ну точнее снял с голосования, но судя по всему этот вопрос еще вернется на голосование следующего решения, которое все обозвали как чат-контрол. Естественно, как всегда, речь идет о том, что нужно защитить людей от детской порнографии. Нужно сделать так, чтобы защитить детей от порнографии, защитить взрослых, ну, всех защитить. И поэтому, как бы, давайте сделаем так, чтобы обязать все мессенджеры делиться всеми переписками с товарищами майорами, но, соответственно, уже не российскими, а евросоюзовскими. И на данный момент, ну, по последним данным, они сняли этот проект с голосования. Что будет дальше, пока никто не знает.
Ну, да, там... Да. Да. Я потом.
Ага, окей. Смотрите, там важно вот что, что вот эта штука под названием чат-контрол, это, по сути, такая система контроля, которая позволяет государству читать, ну, почти любые сообщения в почти любых мессенджерах на территории Евросоюза. То есть, по сути, речь идет о передаче ключей на прямое чтение сообщений. И, ну, это просто чудовищно само по себе, потому что государство в целом не та структура, которая может хранить на самом деле какие-то тайны, в том числе тайну моей переписки. Обычно всегда считалось, что тайна моей переписки, она лежит, ну, как бы в моих руках, и я могу контролировать этот процесс. Сейчас государство говорит, нет, мы хотим бороться с детской порнографией, и для этого отдай нам, пожалуйста, ключи от твоей переписки. Кто-нибудь из вас вообще верит хоть на немножечко, что государство ограничится только борьбой с детской порнографией? При том, что у них есть рычаг для того, чтобы читать все сообщения.
Я так считаю, просто не знаю. Да. Я же с этого и начал, да, что в любом государстве, в любом правительстве есть какое-то количество дебилов, да, которым вот это вот объяснить о том, что ну, невозможно, да, отобрать, как бы следить одновременно, как бы, ну, за педофилами, за тем, кто-то, я не знаю, там, за детьми, за всеми, да, и чтобы при этом все остались, как бы, ну, вот не испортилось вот это вот право на тайну переписки. Очень трудно объяснить. Ну, то есть они приходят с такими круглыми глазами, я их тоже, этих людей, понимаю, полицейских, я имею в виду, которые действительно повидали вот этого всего много и разного. Вот. И приходят, и они, естественно, они хотят решить как-то свою проблему. Они начинают ее решать вот таким способом. А давайте вот нам ключи от переписки. Да? Как это в 2014 году, в каком году было, у Телеграма требовали ключи. Вот примерно та же самая ситуация. Естественно, никто эти ключи не отдаст. Тем более, что мы не знаем какой-то большой телекоммуникационной платформы европейской. Вот. Ну, все чаты какие-то, да, они либо американские, либо еще какие-то. Европейских, по-моему, так и нет. И не будет, скорее всего, поскольку вот это регулирование уходит. Но надо отдать должное. А в Европе...
Знаешь, слово европейское, сейчас на секундочку тебя тормозну, слово европейское, оно размытое. Есть Трима, которая швейцарская. И она довольно большая, в бизнес-кругах, где особенно чтут безопасность переписки. Это, кстати, единственный мессенджер, который при регистрации и для работы с сообщениями не требует от вас указать свой номер телефона. Вот просто, типа, это сейчас единственный такой мессенджер в App Store.
Ну, не единственный, там есть еще всякие, которые... Ну,
много мелких есть, мелких совсем много есть, да. Ну, вот в данном случае это прям такое большое решение. И... Ну, они как раз были теми, кто одним из первых, кто начал кричать о том, что чат-контрол — это просто ужас какой-то. Ну да, продолжай, прости, пожалуйста, не прервал.
Вот, но как бы надо отдать должным, да, вот этим европейской системе регуляции, там есть люди, которые, в общем-то, этому делу сопротивляются. Ну, в том смысле, что они говорят, ну, типа, чуваки, а как вы это делать будете, да? Начинается какой-то диалог, какой-то вот, ну, как бы, начинают люди разговаривать, а дальше они голосуют, кто кого убедит. То есть этот вопрос такой, политический вопрос. И политика заключается именно в этом, когда люди садятся и договариваются, когда они начинают там брякать дубинками, стучать щиты, когда там, не знаю, они начинают стрелять ракетами по соседнему государству. Политика – это когда люди садятся и договариваются. В данном случае мы видим, что, ну, вот, ну, как бы здравый смысл победил в каком-то смысле. Возможно, они опять вытащат этот чат-контрол в каком-то другом виде, в каком я себе трудно себе представляю, но там опять будет вот этот процесс, будет процесс диалога, и, ну, он будет, по крайней мере, публичным и прозрачным. Мы все опять об этом узнаем и будем знать поименно, кто, в общем-то, выступал за вот этот самый чат-контрол, как в данном случае. Мы знаем, что это были, как правило, это были вот эти все правые партии, что там выступало опять, громче всех кричали эти, господи, как он?
Венгры говорили,
что венгры, да, потом нет, французская вот эта партия, которая там...
Лепен, Марин Лепен?
Не, она не называется по-другому.
Национальное, это... что-то такое, национальный,
да,
союз,
да, да. Национальный, короче, альянс. Вот эти люди,
не,
да?
Не совсем, я с тобой не соглашусь, потому что на самом деле итальянцы и испанцы тоже были за, там... а вот те, кто против, и вот на кого вся надежда, это Германия, Финляндия и Эстония. Вот эти ребята, они понимают, что такое privacy, и мы понимаем, почему они понимают, на самом-то деле. Понимают.
Короче, я думаю, что все закончится какими-то вот такими большими дебатами вокруг этого всего. Более того, вот недавно совершенно прошел в Вильнюсе, прошел Евродик, это диалог об интернет-governance, ну, европейский диалог об управлении интернетом. Там тоже поднимались эти вопросы, поднимались вопросы блокировок и так далее. Там тоже есть люди, которые говорят, давайте мы будем все блокировать, например, давайте мы там будем все читать и так далее. Но это, повторюсь, это процесс, вот, он политический, вот, мы какое-то в нем участие принимаем, вот, и тоже, ну, там, со своей стороны, вот, я надеюсь, что никакого чат-контрола, ну, конечно, введено не будет.
Слушайте, а простите, может быть, я сейчас не совсем технический вопрос задам, а вы, во-первых, обращали внимание на то, что, как же это... Председателем Совета Европы станет Венгрия, вот буквально вот-вот, или уже, Не, вот-вот.
Да. Make Europe great again. Да, да, да.
Да, да. Я от этого просто офигел. В смысле, как бы вас слоган не смущает? Вот, как бы,
ну, абсолютно там трамповский, конечно, перепев. Но тут суть-то в чем? Вот Венгрия в чем важно? Верю ли я в то, что какая-то из 27 стран Евросоюза будет делать как надо, не передаст никуда налево эти данные, будет их проверять только для вот тех нужд, которые заявлены, верю. Верю, что все 27 стран? Нет, не верю. То есть откровенно верю, что обратное. Допускаю ли я, что некоторые из стран, в том числе, например, какая-нибудь, которая вот станет сейчас главой Евросоюза, будет читать переписку не только для своих нужд, но и для нужд какого-нибудь союзника? Допускаю. То есть таким образом доступ к переписке получат, скажем так, неограниченное количество третьих сторон, которые могут прийти с одной из 27 стран Евросоюза. Ну и главный минус, который я вижу в этом процессе, это очередной пример, когда спецслужбы превращаются в бюрократов. Потому что спецслужбы, они на то и спецслужбы, что пусть они там взламывают, пусть они там проверяют, что-то такое свое творят, если мы увидим, если они где-то следы оставят, вот тут мы на них наедем, потому что как бы это незаконно. Но на то спецслужбы и спецслужбы, чтобы где-то там за кулисами что-то такое разведывать, выискивать и в том числе бороться с порнографией. Когда спецслужбы получают доступ к переписке, они превращаются в бюрократов, и от этого страдают все. И страдает наша privacy, и страдает то дело, которое как бы ими заявлено, что они будут за него бороться.
Миш, ты немножко как бы тоже про спецслужбы вот эти, все мы тоже это уже увидели, когда они там разными способами и так далее пытаются какие-то правильные как бы дела делать. Нельзя делать правильные дела плохими методами.
Послушай, ну на то спецслужбы и спецслужбы, да, мы как бы, если вот мы именно их ловим на это.
Этими спецслужбами мы надо разговаривать. И, а потом, как ты себе это представляешь техническим образом это сделано? То есть мессенджеры должны прокопать какую-то дырочку, ну техническую, технологическую, в шифровании в том числе. То есть появляется некий бэкдор, правильно я тебя понимаю?
Нет, я против того, чтобы они превращались в этих бэкдоров. Я против того, чтобы им все давали. Потому что, еще раз, они в этот момент перестают быть теми, кем они должны быть. Понимаешь? То есть они превращаются в обычных бюрократов, которые начинают получать тонны информации, анализировать.
Я за то, чтобы спецслужбы были бюрократами, абсолютно за. Вот, никаких там у них там не должно быть каких-то тайных таких вещей. Это тоже диалог, который тоже надо вести. И тем более им, конечно, нельзя давать никаких бэкдоров.
И вот бэкдоров таких давать нельзя. А вот что они делают?
Ну, мы знаем такую одну компанию, которая тоже была из выходцем из спецслужб, называется NSO Group. Она где-то
да,
там.
Да,
окошко,
да,
в окошко,
да.
Наверное, где-то у тебя офис ее виден. Выгляни. Вот, я тебе скажу, что эти люди, в общем-то, ну, не самые лучшие, наверное, люди на планете. Вот. И я думаю, что они вообще-то должны сидеть в тюрьмах за создание таких технологий.
Ну, послушай, ну, если...
Слушай, это сажать такой людей за создание технологий – это все-таки перебор. Это как сажать производителей топоров за каждое убийство старухи-проценщицы.
Давай не будем... Перебор. Нет, Гриш, давай не будем путать топоры, да, с, я не знаю, с какими-нибудь там, я не знаю, чем там, ну, ракетами, с конкретным оружием.
Просто ты путаешь технологию и продукт. Типа, да, безусловно, люди, которые создают продукт, основная цель, единственная цель которого быть оружием, с ним все понятно. История с технологиями внутри, ну, мне кажется, там не всех садить надо. Нужно садить директоров, тех людей, которые, собственно говоря, придумали бизнес, построенный на продукте, единственная цель которого – слежка за людьми.
Ну, окей, с этим соглашусь, окей.
Давайте
все. Ну и все-таки, если что, NSO Group, они не были спецслужбами.
Они не спецслужбы, они утверждают Минобороны Израиля любые свои продажи, поэтому все претензии к Минобороны Израиля и далее по списку. Да, но да, про но это, я думаю, будет какая-нибудь новость, мы еще с удовольствием, Миш, по этому поводу поспорим. У нас тут
конечно, разные
точки зрения.
Конечно. Последнее, что я вам хочу сказать, если вы видели, собственно говоря, как выглядит официальная картинка вот эта вот о вступлении Венгрии в президентство, как президент of the council, вы обратили внимание на логотип?
Нет.
Нет.
Не обратили? Откройте сейчас картинку, если вы ее увидите где-нибудь перед глазами. У нас в новости есть, например, там ссылки. Я просто помню, что я ее вставлял. Я могу ее переслать. Узнаете, что там какой самый главный их объект и предмет гордости? Я вам прислал картинку в наш внутренний чатик, можете посмотреть. Главный их предмет гордости вы узнаете?
Кубик Рубика?
Я прям когда... Да, это кубик Рубик, ребят. У них в качестве логотипа президентства в Совете кубик Рубика. Я считаю, что это одно из... Это реально одно из величайших, на самом деле, достижений. Не то, что в Венгрии, в смысле, одно из величайших достижений, потому что это редчайший случай. Рубик еще жив. Ему 70 с копейками лет, он все еще жив, и его изобретением Венгрия, ну, как бы, гордится настолько, что помещает его на логотип своего президентства. Это очень меня, как инженера, очень сильно греет, потому что это удивительная история про признание при жизни. Вот поэтов, великих философов обычно уже после смерти, а вот тут еще при жизни, смотрите, красиво.
На турецких лирах, по-моему, есть тоже математик какой-то там с формулами, он тоже, по-моему, не так давно умер.
Не помню, но, по-моему, он уже мертв, да, по-моему, это уже давняя история.
А я по-русски читаю, как еще это значит, Ху-24-Еу. Да, звучит так себе.
Да.
Посмотрим, что вообще произойдет. Давайте уже, что-то мы долго просто на этой теме застряли.
Ну, слушайте, у нас сегодня много тем, так долго, либо да. Иначе нас связано с тем, что государство имеет свойство принимать или пытаться принять наилюбопытнейшие законы. Вот давайте дальше еще посмотрим на Калифорнию, тоже в своем, своего рода государство, во всяком случае стейт, которая пытается принять, дословно переводится название законопроекта, закон о безопасном развитии передовых моделей искусственного интеллекта. В общем-то, с одной стороны, что, наверное, должно многих радовать, а может и не радовать, это уж зависит от взглядов человека, предполагается, что на и системы нужно будет накладывать жесткие сертификационные требования, и, соответственно, все компании, которые занимаются разработкой либо использованием всевозможных ИИ-систем, должны перепроходить сертификацию как минимум раз в год. Но очень многие обратили внимание на следующую часть этого законопроекта, который предполагает, что все разработчики и должны закладывать механизмы экстренного выключения всего. И, собственно говоря, все сводится к тому, что по первому требованию государства любая модель, любая сеть, любая нейронка, любой ИИ должен быть выключен.
Я абсолютно поддерживаю этот закон Калифорнии, потому что он своего рода такое антимонопольное решение. Слишком много стартапов, которые занимаются AI, в Калифорнии, благодаря вот подобного рода законам и правилам, многие из них предпочтут любую другую юрисдикцию, другой штат или другую страну и будут разрабатывать главную такую хайповую технологию вот нынешнего времени где-то в другом месте. Это, я думаю, положительно скажется на диверсификации стартап-индустрии, а калифорнийцам это будет дополнительный как бы удар молотком по голове, когда вместо того, чтобы поддерживать стартап-индустрию, вот начинают придумывать разного рода вот такие очень странные законы, которые явно не дружественны для инновационной отрасли, на которой, собственно говоря, и сидит экономика. Это как говорят, что пятая экономика мира, если бы это была отдельная страна. Так вот, вот эта пятая экономика мира, кажется, начинает рубить сук. И это прекрасно, я считаю. Это хорошо для всех.
Знаете, я несколько раз прочитал эти били, которые они там собираются принять, и какие новые нормы они собираются принять. И хочу вам сказать, что такое ощущение, что часть российских политиков поехала в Калифорнию, потому что это потрясающий законопроект. Он совершенно безвредный для всех. Там знаете, что написано? Что с самого начала должна быть заложена, как бы предусмотрена система, которая позволяет выключить компьютеры, на которых это все работает. Так на каждом компьютере есть специальная кнопка для этого, вы не поверите. И больше того, в дата-центре есть специальный рубильник, который это все выключает. И все, что там произойдет, организуется 5 специальных наблюдательных советов, которые будут приезжать, и знаете, как пожарная инспекция, проверять, ага, у вас огнетушитель есть? Хорошо. У вас рубильник есть? Хорошо. То есть ничего толком не поменяется. Это все банальная деятельность, связанная с большим количеством предстоящих выборов в следующие 2 года. Понимаете? Там вообще ничего. То есть, как бы, это удивительная совершенно штука. При этом она касается, обратите внимание, не стартапов. Она касается только тех проектов, себестоимость разработки искусственного интеллекта, которых превышает 100 миллионов. Их таких 5 штук, ну, их всех обойдут. Да, все. Как бы никаких проблем. Ну, как 4. 4 штуки, потому что, ну, 5-я в Европе. И все, и никаких проблем вообще не будет. То есть это удивительно совершенно бесполезная штука. Она, знаете, что напоминает? Помните в... Как, хорошо, помните, как будто бы мы такие старые, что мы можем помнить. В предреволюционное время, в смысле, в начале прошлого века в России образовалась вот такая земские структуры, которые совершенно бесполезные, но там люди создают, видимо, бурной деятельности, занимаются локальной политикой. Вот здесь такая же история. Люди в Калифорнии занимаются локальной политикой. Что им еще остается? Но зато на фоне большого бума искусственного интеллекта надо сказать, что мы очень следим. Мы все сделали для того, чтобы искусственный интеллект можно было отключить одним рубильником.
То есть... Давай я тоже свои 5 копеек ставлю. Напомню, что закон-то еще не принят. Это законопроект. И я напомню вот этот тезис, который с самого начала сказал. Дебилы есть в каждой стране. В Калифорнии они, очевидно, тоже есть. Вот они пытаются что-то, видимо, сделать. Я тоже так же думаю, что, скорее всего, это все связано с предстоящими выборами, в том числе выбором, по-моему, губернатор Калифорнии тоже же будет в этом году выбирать. Вот. И это, вот, мне кажется, вот эти вот процессы, которые там идут. Как его на самом деле примут, это еще большой-большой вопрос, потому что там же будут люди голосовать, вот, и над ними точно так же, ну, потому что американцы, тем более калифорнийцы, они же тоже, ну, там, есть умные люди, вот, и уважаемые люди, в том числе в области искусственного интеллекта, они будут ржать над этим законом, как вот Гриша примерно рассказал, и, скорее всего, его тоже это как-то, какая-то будет полемика вокруг этого идти, надо с этим наблюдать за этим, это интересно. Вот, но я там к стыду к своему я не успел прочитать все эти билли, поэтому там чего конкретного я сказать не могу пока.
Там все, что написано, это про то, что нужно предусмотреть исключение, это отключение, должны быть общие протоколы безопасности, которые предусматривают отключение. Вы не имеете права разрабатывать искусственный интеллект, который может намеренно причинить критический вред человечеству. И мы организуем 4 специальных органа, которые, или 5, я уж забыл посчитать, которые будут с 27 года за всем этим следить. Напомню, выборы в 25-м, кажется, 26-м году. Ну, то есть, типа, это будет после выборов, то есть, может и не быть никогда.
И, ну, там еще ежегодная сертификация, которая нужно будет проходить и отчитываться перед контролирующими органами.
А вот я говорю, там это будет выглядеть как пожарная инспекция, вот есть рубильник. Там такие требования, что совершенно очевидно, как это будет выглядеть.
Пожарные инспекции, они хотя бы, ну, как бы они основаны на каких-то случаях определенных. Ну, то есть, да, пожары, они объективно существуют. Тот, кто был в Штатах, зная, да, как слышно, насколько громко они орут, эти пожарные машины, когда едут. Это же тоже, как бы, не просто так это происходит. Там просто засудили, видимо, кого-то, что, не знаю, они там кого-то задавили и из-за того, что человек не услышал их, да, и поэтому сейчас они орут там просто, ну, вообще невероятным звуком. Вот. Но это основано на каких-то вещах. В данном случае ни на чем вообще не основано. Ну что значит, опять же, выключить компьютер? Что значит это вообще? Как это себе представляете? Ну окей, есть один компьютер, там же сотни компьютеров.
Ну, там же не пишется, что каждый компьютер нужно выключить. Там пишется, что должна быть предусмотрена технология отключения искусственного интеллекта. Полного отключения искусственного интеллекта. Ну вот полное отключение, это тупо выключить дата-центр. Самый простой способ.
Ну, он не такой уж и простой, потому что это такая штука тоже.
Не очень, кстати, понятно, не очень понятно вот эта вот отсечка в 100 миллионов долларов. Почему-то вот говорят, что только большие там искусственные, то есть GPT-4, Gemini и так далее, только вот превышают в разработке стоимость. Но мне кажется, 100 миллионов – это, в общем, оценка достаточно большого количества AI как бы стартапов, в том числе и те, которые разрабатывают свои системы. Вот, ну окей. Ну, вот пока, да, написано, что только 4 попадает. Но это странно очень.
Слушайте,
ну, пока... да, в Калифорнии только 4, да.
Да, пока мы говорим про деньги и прочее, давайте перейдем к следующей теме, потому что это тема, которая интересна тем в том смысле, что мы не так давно обсуждали нечто подобное, потому что в этот раз NVIDIA, в прошлый раз мы обсуждали, что NVIDIA обогнала Apple, в этот раз мы обсуждаем, что NVIDIA обогнала Microsoft и стала, ну, грубо говоря, самой дорогой компанией, до этого Microsoft был самой дорогой компанией в мире, и ведь это все как раз-таки благодаря тому самому искусственному интеллекту и тем самым, я подозреваю, 4 самым крупным компаниям или 5.
Да я пытаюсь вспомнить. Мне кажется, и сегодня тоже. Видите, там курс очень колеблется очень сильно, и Apple, Microsoft и Nvidia, они, ну, конкурируют друг с другом. Это три компании, которые сильно ушли вперед относительно всех остальных.
Они на триллион обогнали Google. То есть Google там 2 триллиона, а вот они трое по 3, ну, там и дальше идет уже.
Да. Я, кстати, помню, отлично помню время, когда мы в точке обсуждали, что, ого, Apple стала первой компанией, которая перепрыгнула триллион. Это было, казалось, совсем недавно. Ну, вот такие темпы роста у этих гигантов. Да, здесь интересно, что вот именно эта тройка оказалась впереди всех, потому что, скажем, лет 10 назад никто бы в это поверить просто не мог. Ну, в смысле, Apple бурно росла, но чтобы она была в топ-3 и все остальные были сильно далеко от них, прям сложно. И также про Nvidia никто не думал. Там в начале века все думали, что это какая-то небольшая компания, которая для узкой прослойки любителей поиграть в компьютерные игры производит какое-то непонятное железо. Потом компьютерные игры стали более популярными и начали говорить, что, ну, это как бы производитель одной из плат в компьютере. Потом был небольшой бум вокруг майнинга криптовалют, когда все покупали карты для того, чтобы майнить их дома. А потом началась вот вся эта история с ИИ. И в каждой революции, которая происходила за последнее время, вот в каждой такой, связанной с технологиями и бытовым их применением, NVIDIA была как бы вовлечена так или иначе. Так что сказать, что это просто им случайно повезло, прям очень сильно погрешить против истины. В целом, то, что именно такая тройка сейчас впереди, вот сейчас, глядя с сегодняшнего момента, совершенно неудивительно. Есть компания Microsoft, которая суперактивно окучивает все, что, как бы, все, что касается применения искусственного интеллекта и всего остального для бизнеса. Есть компания Apple, которая пытается строить современные железные девайсы для обычных людей. И сейчас нам тут, я чувствую, в чате ворвутся у нас люди, которые будут рассказывать, что как бы все на самом деле не так, и Apple не для людей, но давайте смотреть на развитые рынки, и там, конечно, Apple — это главная компания для людей. И есть Nvidia, которая является главным хардвер-драйвером вот этой ИИ-революции. Они и в софтвере тоже участвуют, но вот первично здесь это хардвер. Повторюсь еще раз, я прям последние несколько лет рассказываю, что я прямо уверен, что если Третья мировая война начнется, то она начнется не из-за нефти, не из-за чего такого, а вот там где-нибудь, где заводы TSMC стоят, на которых карточки NVIDIA производятся. Вот где-нибудь там в Тайване все и начнется, потому что это, по сути, война не только за территорию, но и за самую большую корпорацию. Очень большое дело. Сотрудников NVIDIA и тех, кто не продал акции, а я продал акции не очень давно, потому что я считаю, что риск уже больше не оправдан. Ну, остается их только поздравить. Это прям большое достижение — стать самой большой компанией в мире, при том, что, если я правильно помню, NVIDIA же очень маленькая компания, и у них сейчас, знаете, есть такая метрика, сколько соотношение между стоимостью компании, valuation компании, и количеством сотрудников в ней, чтобы посчитать, сколько, грубо говоря, стоит один сотрудник. Так вот, один сотрудник компании NVIDIA сейчас стоит около 100 миллионов долларов. Вот такая приятная цифра.
Ну, кстати, надо сказать, ради правды, я вот сейчас зашел, NVIDIA опять третья, но еще раз, да, Microsoft 3,3 триллиона, Apple 3,18 и NVIDIA сейчас 3,11. Но это все вот...
Постоянно.
Да, соответственно, 2 триллиона, 2,2 это Alphabet, ну, в смысле, Alphabet Google, и, значит, Amazon около 2. Дальше, значит, 1,2 это Meta, и Taiwan Semiconductor практически триллион. То есть полупроводники, в общем, рулят. В любом случае, конечно, самое поразительное, что когда-то мы раньше сравнивали S&P 500 и NASDAQ, да, что вот типа там высокотехнологические компании, а здесь тяжелые акции. Так вот сейчас, в общем, эти самые высокотехнологические компании, в том числе NVIDIA, составляют основу роста вот этого ралли, значит, S&P, и как бы инвесторы в такие тяжелые отрасли, ну, в общем, они давно поняли, на самом деле, да, но вот в очередной раз убеждаются, что технологии — это двигатель просто всего в мире. Вот, и это уже не что-то новое, не что-то инновационное, а это вот и есть, так сказать, наша кровь экономики, которая есть.
Ну, давайте я еще немножко тоже ставлю. Не все, как, кстати, я тоже от Гриши не услышал этого, да, но могу сказать вот что. А на самом деле бизнес NVIDIA заключается не в том, что они производят чипы. я даже могу цифры сказать, 87% доходов NVIDIA в настоящее время приходится на бизнес дата-центров. То есть они, по сути дела, строят дата-центры на своем, ну, на своих чипах. Вот. И эти дата-центры, собственно, сдают вот этим всем компаниям, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. То есть никто не покупает эти дата-центры, ну, как бы за деньги, потому что это, ну, с точки зрения, опять же, финансового менеджмента, это глупая глупость, да, вкладывать какие-то капексы огромные, зарывать куда-то в землю, строить какие-то коробки, туда привозить какие-то микросхемы, вот, но NVIDIA, поскольку у нее очень большой рост, только за, с начала года, с января месяца, с 1 января, 162% рост акций NVIDIA только был. При этом, кстати, Microsoft вырос на 21%, а Apple на 12%. Вот почему он так догнал быстро, да, потому что он там буквально удвоился, утроился даже, да, получается, 160%, почти утроился. Да. Вот.
Знаешь, за... эта цифра не такая впечатляющая. Впечатляющая — это то, что с 1 января прошлого года они выросли в 14 раз.
Да. Прошлого года, да, совершенно верно. И это было связано именно, ну, опять же, да, говорят, что там, типа, ну вот NVIDIA переоцененная и так далее. Нет, они просто грамотно вложились в, ну, в строительство дата-центров. У них какое-то огромное количество дата-центров по всей планете. Ну, больше всего в Калифорнии, конечно, в Европе, по-моему, у них несколько дата-центров. Вот, и основной сейчас их бизнес заключается в том, что они сдают эти дата-центры в аренду. Вот, собственно, этим компаниям, которые занимаются искусственным интеллектом.
Там, знаешь, там все чуть сложнее. Они не дата-центры строят, они строят дата-центры, заставляют их компьютерами, и вот их уже сдают в аренду. Вот конечно, уже, да.
Они как дата-центр, как услуга.
Да-да-да. Да, они активно сейчас пытаются пойти в Европу. В Европу они хотят, скорее всего, не сами, а через какую-нибудь там стороннюю компанию. Но, тем не менее, вот это разделение, оно очень классное. Смотрите, там не так, что три одинаковых компании борются друг с другом. А там есть Apple, который представляет себя сегмент Consumer Electronics. Есть Microsoft, который представляет себя software and infrastructure, в смысле программное обеспечение и инфраструктуру. И NVIDIA, которая занимает весь сегмент, относящийся к... полупроводникам и вычислениям. Вот как бы вот это разделение, это огромная тройка, которая бежит впереди всех и тащит всю индустрию вперед со страшной скоростью.
Я говорю, уже не всю индустрию, а просто весь мир, это уже вся экономика. То есть уже нельзя говорить, что не только айтишную индустрию тащит.
А тут интересно еще в чате у нас тут начались перепалки на тему того, не похоже ли это на, там, на пузыри вроде Великой депрессии, или я там от себя добавлю бума доткомов. Если честно, вообще не похоже, и больше того, если честно, все анализы показывают, что каждый великий американский пузырь не похож на предыдущий. Поэтому сравнивать бесполезно. Но в данном случае на пузырь само по себе не похоже. Просто из-за того, что все предыдущие пузыри, они держались на... Их valuation держался на ожиданиях. Люди ожидали, что вот сейчас веб, еще, например, в случае boom.com, веб еще очень маленький, и мы смотрим компанию, и ставим ей мультипликатор в 1000 раз от текущей прибыли, потому что, ну, интернет же еще вырастет. Но в случае с NVIDIA, Apple и Microsoft этого не происходит. Эти мультипликаторы, они высчитываются из расчета того, сколько денег компании заработали за прошедшие несколько лет. Вот это
и спрос на, собственно говоря, их продукцию, да. Это что очень важно. Потому что, да, ну, boom.com, вообще этот был бабл, во многом из-за того, что, как я всегда говорю, губы обогнали руки. То есть, как бы мы еще не напрограммировали то, что уже пообещали. А здесь вполне все есть, и спрос просто галопирующий. И в этом отношении, безусловно, это такая часть геополитики уже даже, не то что экономики.
Слушайте, давайте я закончу эту тему шуткой, которая меня очень давно радует. А если кто не знает, что, ну, есть помимо NVIDIA еще один изготовитель видеокарт, AMD. И нюанс заключается в том, что нынешний главы NVIDIA Джейсон Хуанг и глава AMD Лиза Су, они, судя по всему, ну, он является ее двоюродным или троюродным дядей. И вот я просто представляю этот самый семейный обед. Это даже не сын маминой подруги. Это просто твой дядя стал самой богатой компанией в мире, а ты, Лиза, чего добилась?
Это тоже хорошая компания. Вот. Там более того, если как бы вот эту цепочку еще раскладывать, там же есть еще TSMC, которые эти чипы все, собственно, пилят. Но эта компания, она не публичная. Она там в части, там что-то торгуется, но она не на бирже, по-моему, да, насколько я помню, TSMC. То есть
Почему
купить
не
она.
нет? Она на New York Stock Exchange, прям TSM
Да?
называется. Она, да, она, это публичная компания целиком. То есть там ничего такого нет. Другое дело, что у нее большая доля владения, она не на рынке, а в отдельных руках стоит
Private
еще.
equity.
Да, вот private equity, да, то есть она больше частная компания, там, да, там free float очень небольшой, вот, и третья компания тоже, про которую забывают, которая, в общем-то, позволяет делать вот это оборудование для TSMC, она называется ASML, нидерландская корпорация, большая, тоже огромная, вот, но почему-то они не выросли в таких масштабах, как выросли вот эти, вот тут загадка, ну, то есть, как бы, вот, вроде цепочка должна друг за дружку тянуть, но нет, не тянет.
Не, ну все равно тянет. Нет, ну это я смотрю на Semiconductors, на Broadcom, то есть тянет, тянет.
На
Все равно
SML
тянет.
я вложился в SML, там небольшую совершенно сумму, купил две акции, они очень дорогие акции, их там трудно купить. Вот, они выросли, вот, но не так, как, конечно, как Nvidia. Nvidia, во-первых.
Nvidia стала одним из самых удачливых купленных мной лотерейных билетиков, потому что первую пачку акций Nvidia я купил в 2000... Я думал, что в 2007-м, оказалось в 2004-м. Ну, мультипликаторы считайте сами. По счастью, или по несчастью, я не знаю, денег у меня тогда было немного, поэтому акции я тогда купил совсем немножечко. Но сразу вспоминается вот этот киношный анекдот про то, как он прикупил там акции какой-то фруктовой компании.
Да.
Вот, это прямо
Форест
оно.
Гамп. Форест Гамп, да.
Да.
Слушайте, давайте дальше все-таки пойдем, потому что тем еще много. И в частности, опять же таки, и про деньги, и очень курьезное. Сбербанковское приложение внезапно появилось в App Store. Естественно, появилось оно от лица постороннего разработчика, то есть никакой Сбербанк официально в App Store не вернулся. Но самое интересное то, что сам Сбербанк официально выложил у себя новость об этом и сказал: быстро качайте, устанавливайте, потому что старые версии перестанут скоро работать, и вам нужна именно эта.
А ты знаешь, бывает такая ситуация, когда к новости прибавляется новость. Так вот, прибавляю к новости новость. Уже забанили в iOS.
Не удивлен.
Для iPhone ее поставить уже нельзя, конечно же, но... то есть ее как бы поставить можно. Теперь они говорят так: приходите в офис Сбербанка, записывайтесь на консультацию, и мы вам все поставим.
Да,
Это
самый
мило.
ужас, что телефонные мошенники, они уже, значит, эту новость апроприировали и говорят: вы же знаете, вот новость, что скоро ваше приложение перестанет работать. А правда, был такой была такая, ну, push notification был такой. Вот. И, соответственно, для многих как бы это накладывается на вот реальное сообщение от компании. Я не знаю, они, видимо, не думали. Вот просто не думали. Не то, что они плохо думали или хорошо думали, они просто не думали. Потому что теперь у мошенников прямо такой появился довод, что скоро у вас закончится работа приложения, давайте мы вам сейчас его обновим. А как-то у них новый, мне несколько раз звонили, я каждый раз как-то не доходил до этого этапа, они предлагают включить в WhatsApp экран, шеринг экрана, и, соответственно, что-то там делать с вашим приложением. Но, к сожалению, теперь это будет использоваться, еще какое-то количество людей пойдет жертвами этих мошенников. И, честно говоря, претензии могут быть Сбербанку в данном случае.
Вообще это к этому все и шло. Мы, по-моему, уже несколько раз об этом говорили. Там, как это называется, тест-лайн, да, вот это вот использую, да, для того, чтобы
Да.
устанавливать вот эти приложения. Это все очень опасные вещи, потому что, во-первых, хрен его знает, что там с этими с тестами может быть. Во-вторых, вы точно должны быть уверены, что это делают все-таки сотрудники самого Сбербанка, а не какие-то странные люди. И ну, тоже повторюсь, по-моему, на меня там тоже в комментариях тоже много раз уже ругались на это слово, на эту фразу. Убегайте вообще, уходите вы из Сбербанка. Сбербанк у него, блин, он под санкциями, под всеми мощными, какими могут быть. Сбербанк уже кидал людей. Ну, насколько, на огромные деньги. Там бабушку свою спросите, насколько их бабушек кинул Сбербанк в 90-х годах. Это все делали вот те же самые люди, которые сейчас вам пытаются что-то втюхать, какую-то приложеньку поставить. Уводите деньги из Сбербанка, есть другие банки в России, они тоже все не очень все хорошие, там тоже ничего хорошего тоже не будет. Но Сбербанк, если он рухнет, если вот эта вся система посыпется, Сбербанк рухнет первым. Ну и плюсом ко всему вас эти деньги могут просто украсть.
Ну,
Ну,
раз уж...
я не думаю,
Да.
что он рухнет. Мне кажется, это преувеличение некоторое. Но обратите внимание, что в самом начале войны, когда начались только разговоры, все говорили, да что там, все как бы эти банки все время все, что-нибудь придумают для того, чтобы все работало. Но, как вы видите, нет. Это все превращается в постоянную борьбу, где эффективность мер со стороны Сбера, там, Тинькова и остальных компаний, оно только падает. За последнее, ну, типа, вам все сложнее и сложнее становится этим пользоваться. Единственный вариант, который всегда остается в случае со Сбером, в случае с остальными, это просто пользоваться их веб-приложением, которое через браузер работает. Ну вот оно будет работать еще неограниченное количество времени, я думаю, потому что никто в, ни в Apple, ни в других компаниях не решится нарушать работу веба как такового. В остальном я бы был очень аккуратен даже с этими полуофициальными приложениями, потому что, смотрите, там же логика какая. Есть какой-нибудь сторонний разработчик, который для Сбербанка от своего аккаунта выкладывает приложение Сбербанка. Ну, каждый такой сторонний разработчик, каждая такая фиктивная, каждый такой фиктивный аккаунт — это риск, потому что все больше и больше людей получают доступ к данным вашего аккаунта внутри своего, внутри его собственного приложения. Что они там сделают с этим приложением, вы не знаете. И, ну, всегда есть шанс, что кто-то кинет Сбербанк в этой ситуации. Вы в этой ситуации окажетесь пострадавшим, потому что Сбербанку, ну что, ему почему терять репутацию? Ну, кажется, что ее тоже нет уже. Так что просто будьте аккуратнее, пользуйтесь веб-решением. Наверное, оно сейчас самое безопасное.
Ну что, у нас остается немного времени. Я надеюсь, что наши зрители поставили нам лайки как раз-таки к этому моменту. У нас остается немного времени и как минимум две темы, которые мы вынесли в заголовки и просто, получается, обязаны о них рассказать. Так как я знаю, что одна из них будет продолжительно, давайте начнем с той, что покороче. А точнее, Telegram анонсировал собственный сервис для знакомств. И так как Telegram все еще находится в том пузыре, когда все нужно было делать на блокчейне, а не на AI, поэтому и их сервис знакомств тоже будет на блокчейне, он будет на Tony. Как, судя по всему, все теперь в Телеграме. И все, что пока известно про этот сервис знакомств, то, что предполагается, что женщинам вход в него будет абсолютно бесплатный, а мужчины, как это уже было в Пьюре, да и, будем честны, было в Тиндере, мужчины будут платить за все.
Ну, я в свое время занимался... Да, я просто в свое время занимался сайтами знакомств, LovePlanet мы выводили. Так что опыт как бы есть. И, значит, тут история следующая. Я уже написал в внутреннем чате, могу повторить для зрителей, я жду, когда свой сервис знакомств представит Сбербанк. Вот это будет интересно, это будет серьезное знакомство, там можно будет мэчить по... Не просто там сколько у кого денег, это неинтересно, а кто как покупает, кто как сохраняет. Кто... То есть, ну, то есть там очень много можно будет таких данных о человеке, и это было бы интересно. А касательно Телеграма, ну, в общем, им, они делают свою платформу, чтобы она была привлекательной для разного рода приложений. И вот еще одно приложение, я думаю, таких будет много, ну, зависит от политики платформы, но, то есть, они должны быть пионерами для того, чтобы говорить, а вот еще на нашей платформе можно так. Вот, и с этой точки зрения, в принципе, сайт знакомств, ну, в смысле, сервис знакомств вполне себе рабочая модель, а там какое-то количество людей будет зависать. Вот. То, что мне очень нравится в новостях по этому поводу, что это в отличие от всех других сервисов знакомств, там не будет ботов, потому что там будет многочисленная, многоразовая проверка там и так далее. Окей. Ну, то есть, как бы, сторонних ботов там не будет. Там будут боты только свои. Вот.
Не-не, я думаю, что те, кто это писали, просто не знаю, как устроено современное большинство современных сервисов знакомств, где подавляющее большинство это боты, несмотря на то, что там чудовищная система верификации, нужно паспорт показать, регулярно показывать свою фотографию с паспортом. Тем не менее, там большой набор фиктивных аккаунтов все равно.
Да, ну, в общем, в любом случае, ну, слушайте, нормально, как бы хотят свою платформу как бы дальше развивать и показывать вполне себе логичное, мне кажется, развитие.
Ты знаешь, там прикол еще в том, что Telegram к этому имеет маленькое отношение. Это как бы сторонняя компания, которая делает это с использованием платформы Telegram. То есть Telegram пытается развить, ну, как бы превратить свое приложение в платформу. И как бы побольше всего там навернуть для того, чтобы там была большая, ну, да, целая экосистема. Как помните, когда-то в старые времена было во ВКонтакте, простите за отсылку к автору, к основному владельцу Телеграма. В целом, мне, конечно, очень смешно читать про это все, потому что люди не понимают, куда они ввязались. Количество борьбы там с онлифанщиками, с людьми с онлифанза и с как бы с людьми, предлагающими там свои не совсем легальные услуги и всякое такое, там просто дофига. При этом, что мне не нравится больше всего, это то, что все началось с традиционного для этой отрасли сексизма. Я не понимаю, а чем, ну, чем же, почему женщины, в чем женщины виноваты? Почему им не дают возможность заплатить за использование сервиса? Ну, для чего это так? Почему женщины бесплатно?
Ну, чтобы перекос. Они пытаются как бы гендерные...
Не-не, я понимаю, нравится. Это как бы я пытаюсь просто... Я как бы плохо умею сарказм, к сожалению, но в данном...
Ну да, раз... нет, ну, слушайте, это значит, что они опять не придумали сервис, который будет интересен женщинам. Вот только одно.
А ЛГБТ куда как бы девать? А, кстати, а почему вообще разговор сейчас только пошел? Насколько я помню, это, по-моему, еще в октябре прошлого года они начали над ним работать, над этим сервисом.
Но мы слышали про это с разных сторон, а сейчас пошли какие-то более явные слухи. Там в новости, которую, на которую кто ссылается, Денис, там написано, что Telegram анонсировал, никакого официального анонса я не видел. Но то, что...
Слушай, довольно давно, то есть бот, вот который дейтинговый бот, Tom Dating, вот именно так и называется, я к нему подключился, наверное, еще, ну, просто смотрел в приложеньках.
Да-да, его... мы все там пользуемся только, чтобы посмотреть, согласен.
Да-да-да.
Но опять, я видел в новостях, я несколько новостей посмотрел по этому поводу, там действительно везде было написано, что Telegram анонсирует собственный сервис знакомств. Вот, ну, за что купил, за то продал.
Я думаю, что кто-то купил такую рекламную кампанию ровно в таком ключе, и теперь это так, ну, как бы теперь это так называется.
И пошел.
Я в целом, повторюсь...
Удачная рекламная кампания, понятно.
Ну да, да. Ну, мне кажется, это хорошая рекламная кампания. Я при этом везде написано все, везде одно и то же. Просто вот типа везде одно и то же написано. Что там будет такая проверка, что не будет никаких ботов. Вот я готов поставить что-нибудь дорогое, что за первый заход я там найду несколько десятков ботов, которые будут просто заманивать людей на OnlyFans. Ну, потому что ты... сколько оно там, типа, это меньше... Это 5700 в рублях. Как, переведите мне в нормальную валюту какую-нибудь. 6000 рублей.
Это 50,
60 евро.
7, да, 60 евро. Да, 60
ну,
евро.
То есть, короче, завести бота, который будет вести на OnlyFans потом, и там всячески человека монетизировать, мне кажется, это прям супер легкая задача. И там в очередь уже, наверное, создалась из разработчиков, которые готовы пилить подобные боты. То есть прям все как надо. Ну, мы ждем.
Ты говоришь, как будто боты это что-то плохое, да? Допустим, они будут.
Нет, подожди. 60 евро это для мужиков, а можно делать женские боты бесплатно, даже все нормально.
Да, 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 да. Конечно, женские бесплатно, но даже для того, чтобы потестировать самому, понимаешь, да, нужно вот как бы предпринять усилия. При этом, что самое важное, для владельцев ботов это же вообще золотое дно. Ты знаешь, что каждый из людей, с которыми ты общаешься, заплатил деньги за то, чтобы с тобой общаться. То есть у него есть деньги, он готов их платить. Просто вообще, в принципе, все хорошо. Я при этом, да, я тоже считаю, что с другой стороны, это недостаточно технологично. Надо было в тон-дейтинге разрешить делать ботов. Только они должны быть маркированы, что это боты. Надо, пора прекращать вот этим ханжеством заниматься. У Пелевина все это чудесно описано. Человечество давно готово к тому, чтобы встречаться с ботами. Да. Большая часть времени...
А? Надо бороться за отмену дискриминации ботов.
Да, ровно так. Давайте искоренять это. При этом, знаете, это неожиданно, вот Миша может подтвердить мою мысль, но я неожиданно для себя осознал пару лет назад, что все современные дейтинги перестали быть дейтингами. В смысле, они давным-давно не нацелены в первую очередь на то, чтобы люди физически встретились в одном месте.
Процентов 5 встречаются, даже меньше.
Вот я про это, да. Да-да, я про это. То есть это перестало давно быть дейтингом в классическом представлении.
Абсолютно.
А если это все в основном про онлайн, то чем боты хуже? Я даже сказал бы, боты лучше. Они не устают, у них не болит голова, они не отменяют встречи, они готовы с тобой разговаривать всегда. То, что надо.
Слушайте, и даже телефон ты можешь у бота получить намного быстрее.
Конечно.
Раз уж мы заговорили про OnlyFansщиц, давайте обсудим законопроект, который уже приняла Госдура в первом своем чтении. Законопроект о технологической политике России. И это было бы, не было бы так смешно, потому что, ну, в общем-то, там вещи типа обеспечение технологического суверенитета, обеспечение конкурентоспособности и прочее, в том же духе. Это не было бы смешным, если бы не тот факт, что к субъектам, формирующим технологическую политику, проекта относят президента России, Федеральное собрание РФ, правительство России, ЦБ РФ, Российскую академию наук, исполнительные органы субъектов РФ. Люди, которые телефон держат вот так вот двумя руками, они будут формировать технологическую политику в России. Я не удивлен так же, как всегда.
Ну, почему, в принципе, какие-то другие люди должны этим заниматься? Мне кажется, последние годы, вот еще до войны, как бы до активной фазы, и до, на самом деле, даже до войны еще, все пытались бесконечно давить на тему того, что у нас должен быть суверенитет, все должны быть технологии свои, это все. И чем ближе к, вот, к активным боевым действиям все подходило, тем активнее на это давили. И тогда это не работало вообще совсем никак. То есть заниматься подобной ерундой, а именно созданием национальных программ, которые будут в рамках одной страны почему-то зафиксированы и будут, как бы это сказать, конкурировать с мировыми аналогами, ну, там были считанные единицы компаний, которые этим занимались, и все эти компании, на самом деле, по большому счету, надеялись просто на этом заработать. Не построить новый продукт, не создать мирового, там, мирового конкурента, а просто, ну, сделать так, чтобы государство обеспечило им уникальные условия, в рамках которых они больше заработают. Я ничего плохого в этом не вижу, если что. В смысле, это во всем мире такая борьба происходит, и это постоянно. Просто не нужно думать, что это про какие-то передовые технологии. Это про обычный, нормальный, казуальный заработок. И этим всегда занимались, было куча комитетов. Помните, было, как это... Как называлось это, Миш, ты, Мишки Морев, ты должен вспомнить. Как называется этот процесс у них? А, импортозамещение это у нас называлось. Фу,
господи. Да. Забыл.
Импортозамещением они занимались все эти годы, и прям еще со времен 4, наверное, министра, этих цифровых министра назад.
Со времен электронной России.
Да.
Со времен электронной России. Я участвовал в этой программе, был там каким-то тоже был чиновником в этом. Там
заработал
там, что-нибудь? Это очень давно было. Нет, я ничего не заработал. Там, ну, другие, вот, понимаешь? Люди, да, другие люди. Нет, подожди, ты немножко как бы вот это слово «заработал», ты его неправильно применяешь. Там правильное слово «украсть». Вот.
Но я не знаете, как, ой, в электронной России. Знаете, как электронную Россию внедряли в регионах? Там приходили губернатору, например, и говорили... Вот там система, говорит, а зачем? Говорит, а вот вы знаете, тут вот ваши там 10% на всех уровнях электронно вам отходит. 10% губернатору, 10% мэру, 10% тем. То есть система электронного распила. Вот, и оно как бы и красиво, и все так вот оно сквозь эту систему проходило, и вся отчетность, и все цифры совпадали, и все было чудесно и прекрасно, и главное, что все были довольны. Потому что каждый знал, сколько процентов он имеет, и для этого не нужно было ни с кем встречаться, ничего делать. Все как бы автоматом происходило.
Не, на самом деле электронная Россия в свое время, это прям, ну, такой прорыв был действительно, да? Потом после этого, кстати, появились госуслуги. Ну так, на минуточку. Вот, и вообще-то там какие-то процессы были, но воровали там, конечно, страшно. Вот, и слово «заработок» в отношении нацпроектов, оно, ну, абсолютно некорректно. Там надо правильное слово говорить «украсть».
Слушай, ну, прости меня, я как бы как человек, поехавший по большому количеству стран Восточной Европы, хочу тебе сказать, что это слоган Восточной Европы. Что-то, что-то, но, запятая, но воровали, конечно, страшно. Просто, как, ну, то есть, это просто везде. Ну, как, понятно, что там в Украине сейчас воруют сильно меньше, но, простите, у нас и воровать сейчас особенно нечего. Как бы нам не до того.
Возвращаясь к новости, там потрясающий такой цитату, можно я процитирую, что законопроект предлагает ввести национальные проекты технологического суверенитета. Это новая форма проектной работы по реализации инвестиционных проектов с единым заказчиком, который будет обеспечивать спрос на отечественную высокотехнологическую продукцию, сказал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По словам депутата, минимальная сумма этого проекта 10 миллиардов рублей, а ответственность за проект будет закреплен вице-премьер. Вот так что у нас суверенитет, в общем-то, имеет и стоимость, кстати, не такую большую. 10 миллиардов рублей, всего там 100 миллионов
долларов. Слушай, ну ты не прав, ну ты принципиально не прав. Это не суверенитет имеет стоимость. Это то, чтобы начать прорабатывать пути прихода к суверенитету. Это первый взнос.
То есть каждому вице-премьеру по национальному проекту с минимальным чеком 10 миллиардов. И, ну, нормально.
Ну, надеюсь, он пройдет, этот законопроект пройдет там все эти стадии. Ну, в первом только, да, чтении они приняли его.
Да.
Скорее всего, во втором чтении сейчас что-то поменяется резко, да, в том смысле, что туда, скорее всего, какие-то сейчас бюджетные деньги очень быстро впишут. Вот, ну, так что запомните этот твит, вот, последите за этим всем. Но я не успел ничего прочитать, поэтому там четко конкретно не могу сказать, но напишу у себя в канале, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, поставьте лайки этому видео, если не поставите лайки, потому что мы все забыли сказать, то они все-таки импортозаместятся, и тогда очень будет тяжело вам смотреть нашу передачу, потому что импортозамещение коснется всего.
Лайки пропадут, появятся нравлики.
Нравлики понравятся.
Слушай, а мне знаешь, как это ретро тут вспомнилось? Google собирается закрыть YouTube. Срочно перешлите это видео всем своим друзьям, тогда Google не закроет.
Вот срочно перешлите это видео, ссылку на это видео, на этот наш стрим всем своим друзьям, а иначе они реально импортозаместятся, вот, и все нравлики, лайки, нравлики не надо нам, мы против нравликов.
А между тем, я должен подтвердить слова своих коллег, то что нас сейчас смотрит 2000 человек, а лайков всего 901. Это не дело.
Вообще неправильно.
Да.
Вот, и... Если вы поставите лайки, я вам приснюсь ночью и буду вам рассказывать всю ночь про импортозамещение.
Ну, что я думаю, что надо идти модерновым путем, как Телеграм, и давайте женщины поставят лайки бесплатно, а мужчины должны будут заплатить 56 там чего-нибудь, не знаю, рублей.
Донат.
Злотых.
Я готов... Злотых, это, мне кажется, дороговато.
Я готов принимать и в драмах. Это не проблема. Ладно, господа, я предлагаю на этой позитивной ноте все-таки завершаться. И вы абсолютно правы, что нужно поставить лайки, вы абсолютно правы, что нужно подписаться. И также я скажу, что завтра утром нужно будет обязательно прийти на утренний ежедневный уже стрим The Breakfast Show, потому что он будет явно интересный. Я смотрел, что они там планируют, это будет интересно. С вами были наши замечательные эксперты. Ссылки на все ресурсы, которых можно найти в описании, вот там вот внизу. На мой канал, кстати, тоже можно подписаться, и ссылка тоже внизу. С вами были два Михаила. Михаил Климарев, Михаил Гуревич, Григорий Бакунов. И провел точку для вас сегодня Денис Альшанов. Всем пока.
Пока.